Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Для чего нам надо определиться с Родиной? Знаете, если мы хотим быть гражданами того царства, куда мы мечтаем попасть, да, то в этом царстве не предусмотрено двойное, тройное, я уж не говорю, четверное гражданство. «Кто не со мною, тот против меня». Для чего нам надо определиться с Родиной? Если говорить более так конкретно, Родина так понятие немножко довольно такое пространное, да? Нам надо определиться с ценностями, нам надо определиться с тем, ради чего стоит жить. Да, и надо, некоторые даже политики говорят, жить надо для того или за то, за что не жалко будет и умереть, да? Поэтому определиться с Родиной – это определиться с ценностями. Ценности у нас, как правило, все, что связано с этой небесной Родиной – это моральные ценности. Это божеское естество. Это Христос в нас или мы в нем. Если бы мы с вами определились с Родиной, и как я уже говорил, это не просто так, знаете, теоретически согласиться, кивнуть головой, сказать «Аминь», да, я согласен, да, надо определяться с Родиной, и я ей там молюсь утром и вечером, да. Определиться с Родиной – это полюбить эту Родину, это жить этими ценностями, это ими руководствоваться в жизни. И когда у нас это будет, да, вот видите, приходится говорить в будущем числе времени, как бы, да. Когда мы с этим определимся, у нас больше не, ну, даже так сказать, не то что больше, а по многим вопросам, ну, можно сказать, и больше вопросы не будут возникать. Если мы определились с Богом, если мы его всем сердцем полюбили, то все остальные наши родины, да, земные, они настолько отличаются, они настолько разительно отличаются и в целях, и в ценностях, да, и в средствах достижения. Это небо и земля. Поэтому нам важно определиться с Родиной. Если мы определимся с Родиной, поймем, какие тут ценности, вкусим, как благ Господь, да, будем говорить, в наших земных родинах, да. Мы видим людей, мы видим законы, мы видим правительство, да, президентов. Мы видим, что делают. Мы видим, как люди между собой грызутся, насколько они ограничены, насколько они амбициозны. Они в любой момент во время какой-либо трудности готовы, как говорится, вцепиться в глотки друг другу. И вы тогда поймете. С этой Родиной нам не по пути. Да, мы живем, да, мы трудимся, мы как должны быть хорошими гражданами, честными, да, благородными, должны любить, не должны сеять смуту, но в то же самое время разделять эти ценности, жить вот этими интересами плотскими мы никогда не сможем. Естественно, понимая, кто правит людьми в этом мире, да, это князь века сего или бог века сего, да? Понимая, кто правит, понимая, как правит, понимая, кто политиками правит, насколько они продажные, как они за сколько продаются, да? Как устраиваются там всякие договорняки, как кто-то с кем-то вступает в союз против кого-то, как из-за этого возникают войны, да? Вы поймете, вот процессом вне нашей земной родины этим балом правит сатана. И все, что там происходит, вы понимаете, это происходит по его, как говорится, планам, по его идеям. И брать оружие или не брать оружие, вступаться, как говорится, защищать эту родину или не защищать, я вам хочу сказать, тут даже мирские говорят, тут, знаете, такое происходит, что и черт ноги сломает или ногу сломает, да? Что тут трудно разобраться, кто вообще прав, кто виноват. А учитывая, что правит и теми, и другими, одна всем нам известная личность, сброшенная с небес на землю, да, мы понимаем, что наше участие там будет просто преступлением. А учитывая наши ценности, к чему нас Бог призывает, да, к любви, которая никогда не перестает, да, учитывая эти ценности, я думаю, тут не надо будет много думать, да, и можем ли мы защищать Родину. А этой Родиной, как говорится, правит не наш Небесный Царь. Поэтому я вам и зачитываю о той Небесной Родине, зачитываю о том, что за народ у Бога есть, на каком основании или по каким признакам Бог исчисляет свой народ, кого считает своим народом, своей церковью. И как вы поняли, этот народ не числится ни между церквами. Такой церкви не существует, я имею в виду официальной, зарегистрированной, и о которой можно что-то узнать в той же самой Википедии или там, набрав в Гугле нечто подобное, да, в запросе. Такой народ не числится между верующими. Такой народ не числится между государствами. Такого государства нет. Между народами не числится, потому что по тем параметрам, по которым Бог исчисляет свой народ, никто на этой земле не исчисляет, даже не определяет и не считает это ценностями. Да? Даже наоборот, таких людей говорят, ну, разумные люди говорят, это человек или эти люди не от мира сего, да? Правильно говорят, точно, что не от мира сего они, да? А другие говорят, что это вообще какие-то чудаки. Они не живут реальной жизнью, они живут какой-то такой другой жизнью, другими интересами, куда-то они там собрались, в какую-то небесную родину. Ну, как говорят, пусть говорят, да? Наше дело, в конечном итоге, я даже так сказал бы, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Все, что предсказано в Библии, и какая будет кончина века, и кому будет тяжко при этой кончине века, и кто будет его народом, и кто будет избранным народом для вечной жизни. Библия нам говорит, чем закончится история нашей земной цивилизации. И вы видите, мы уже, можно сказать, семимильными шагами движемся к завершению истории нашего человечества. Теперь я с вами продолжу читать тексты, по которым Бог определяет граждан своей страны, Царства Небесного. Да? Я еще раз напоминаю, двойного, тройного гражданства не бывает. Кто не со мною, тот против меня. А учитывая, что тут разные, как говорится, цари, князья, я имею в виду Христос, сатана, дьявол, да, учитывая, насколько диаметрально противоположны интересы, цели и ценности, да, то вы понимаете, если мы с этим миром, если мы такие же обидчивые, недовольные, раздраженные, амбициозные, готовы хвататься за оружие, психовать, спорить, ругаться, да, ненавидеть друг друга, то я вам хочу сказать, можете не сомневаться, мы граждане этого мира, мы граждане этих стран, мы, как говорится, плоть от плоти, кость от кости, вот от этого народа. Поэтому мы и ввязываемся в эти всякие разборки, да, и пачкаемся этой грязью. Я вчера говорил, да, политика – дело грязное. Войны, проблемы создают наши политики. Если политика – дело грязное, то политики – это грязь. Грязь, которая вот это вот мутит все это, да. И мы, когда ввязываемся, мы запачкиваемся. Это я так мягко говорю, запачкиваемся. Нас измажут с ног до головы. И мы должны с вами в этих вопросах четко и определенно занять нужную позицию. Значит, продолжаем читать места Писания. Значит, Второе Законие, 10 глава, 16 текст. Я вчера вам зачитывал такое место Писания, Колоссянам 2 глава, 11 текст. Там было написано, это в Новом Завете написано. В нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Обратите внимание, что нужно обрезать то, что, как говорится, руками не сделаешь. Это внутренний мир человека. И объяснение довольно, как говорится, четкое и конкретное. Что такое обрезание нерукотворенное? Совлечением, слышите, сбросить, отбросить, удалить, отделить от себя. Совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть обрезать надо что? Сплетни, язык, так будем говорить, да? Ну, язык можно и обрезать, сплетни все равно могут распространяться. Для этого есть, как говорится, и письмо, и ручка, и бумага, и интернет, да, и клавиатура. Обрезать надо и сплетничество, и обиды, и споры, и разногласия, и превозношение, и унижение, и оскорбление. Я уже не говорю там боевой дух военный, да, ненависть кому-то, прелюбодеяние, пьянство. Обратите внимание, все пороки человеческие должны быть обрезаны. И обрезание это должно произойти, как вы уже поняли, внутри человека. Я вам дальше зачитаю место Писания, тут буквально через пару текстов, да, из которого вы поймете, что выполнение каких-либо внешних атрибутов религии, да, или церкви не могут освободить человека от греховной натуры, от его пороков, от его грехов. Нужно изменить внутренний мир, внешний, вот то, что мы называем грехом, который люди делают, да, он сам по себе исчезнет. Корень надо, как говорится, найти. Причину надо найти. Откуда исходит грех? Это место нужно определить. И там должна совершиться работа. Так вот, Бог определяет свой народ или исчисляет свой народ именно по внутренней чистоте. Числи ты внутри или нет? Обрезан ли? Вот как я сейчас вам зачитал. А теперь обратите внимание... Второзаконие, 10 глава, 16 текст. Я вам прочитал с Колоссянам 2 главы. Это Новый Завет, да? А вот заметьте, Второзаконие, Пятикнижие Моисеева, да? Или Тора, говоря еврейским языком, да? Смотрите, Второзаконие 10, 16. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны. Жестоковыйны, здесь не обязательно речь идет о жестоком нраве. Выя – это шея, жесткая шея. Не будьте с жесткой шеей. Бог как бы говорит, я вас буду наклонять. А в смысле, чтобы вы смирились, чтобы вы послушались, да? Не будьте жестоковыйны, тут имеется в виду, не будьте упрямы, не будьте, значит... самоуверенные, не будьте, ну, вы поняли, да, не будьте самоуверенные, не будьте самонадеянные, да, не упирайтесь, не припирайтесь, не возмущайтесь. Я наклоняю вас с благой целью. Вы должны измениться, вы должны покориться мне, как бы Бог говорит, заметьте. Я буду наклонять, а ваша натура будет противиться, и вы как бы не захотите голову склонить предо мною. Вы будете гордо ее поднимать против меня. Смотрите, Ветхий Завет, Новый, какая разница? А никакой нет разницы. Кстати, хочу сказать, чем отличается обрезание ветхозаветнее еврейское, да, от крещения или от вечери новозаветних христианских? Заметьте, обрезание – это что? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Избавьтесь от списка, который в Галатам 5 главы – дела плоти, а не суть. И дальше идет список. Заметьте, обрежьте, отрежьте, отбросьте, отделите, да? А крещение что говорит? Неужели не знаете, что мы все во Христа Иисуса, крестившиеся, в смерть Его облеклись, в смерть Его крестились. В какую смерть? Для греха. Умертвите, обрежьте. Если глаз соблазняет, выколи. Если рука, отсеки, помните, да? Что говорит по сути, да? Это я вам говорю о том, что значит Новый Завет. Если евреи до сих пор обрезаются и не понимают вот таких простых вещей, наверное, у них на иврите в оригинале по-другому написано, да? Что вы с них хотите? И вы говорите, что Христос придет туда, с вот этими обрезанными. Ну, совсем не так и совсем не там. Обрезание, обратите внимание, совлечение, избавление, отделение от всего греховного, да, крещение. Мы крестимся в смерть для греха. Люди, крестящиеся, дают Богу обещание жить доброй совестью. Чтобы добрая совесть была, надо отделиться от греха. Что здесь непонятно? Вечеря Господня. Христос берет хлеб и говорит, вот этот хлеб символизирует мое тело. Оно такое, как и ваше, склонное к греху. И когда моя плоть начинает, как говорится, как и ваша, выкидывать, как говорят на Украине, коники, да? Ну, лошадки, так говоря по-русски, ну, вроде так не звучит, да? То я беру вот эту плоть, вот так ломаю. И дальше он говорит, сие творите в мое воспоминание. Что у нас осталось, обратите внимание, хлеб ломаем и брови хмурим. Он сказал, сие творите, вот так же и вы ломаете свою плоть. Многомовение. Смирись, наклонись, унись, прояви кротость, прояви смирение. Это же опять, распни свою гордыню. Суть всего Евангелия, суть всей Торы, суть вообще всей Библии, христианства. Отделиться от греха. Будьте святы. Других вариантов нет. Все обряды, включая и жертвоприношение, указывают на кого? Если раньше это приносила жертва, указывала на Христа, но она же обязывала, вы помните, там кровью мазали, кровью кропили от этой жертвы. Зачем? Что и вы этой кровью должны, как говорится, стать причастниками этой крови. Что и вы, как Христос, вот видите, жертва, вот ягненок, да? Он за вас умирает, так вы должны умирать за кого-то, обрезая, уничтожая, умерщвляя, распиная свою греховную плоть. Кстати, попутно, да? Крест, о котором говорил Христос, это не тот, который на шее, не тот, который на церковных куполах. Крест – это, будем говорить, средство, на котором, как бы Христос говорит, я лег, я руки разложил, я позволил свою плоть распять, и вы сие творите в мое воспоминание. Возьми крест и распни на нем все свои пороки, на которые я тебе укажу. Так я вам задаю вопрос, какая разница между ветхозаветним обрезанием, новозаветней вечерей, крещением, да? Крестом, о котором Христос говорит, да? Какая разница? А никакой разницы нет. Мы носим крест, едим вечерю, совершаем крещение и не понимаем сути. Евреи были обрезаны, не понимали сути. То есть и они со своими обрезаниями в Ветхом Завете остались. И мы с вами, живя как бы в новозаветнее время, а фактически служители Ветхого Завета. Поэтому не надо удивляться, почему мы не меняемся и почему у нас, как говорится, вот такое состояние. Почему мы верим в то, что грех не победим? Ха, заметьте, я вам читал вчера. Буква убивает. Обратите внимание. А дух животворит. Есть буква закона, а есть дух закона. Буква закона – это как написано, да, прописи. А дух закона – это смысл, который вложен в него. Даже в государственных законах иногда пишут такие законы, да, что к ним нужны комментарии. А почему бы не написать такой закон, которым комментарии не нужны были бы, да? Чтобы всем было понятно, что преступление, что добро, что зло. Поэтому обряд, который был дан, он был дан как детоводитель ко Христу. Пока нет ума, хотя бы, уж извините, так скажу, играйте в этот театр кукольный. Совершайте этот обряд, и пусть эти вот символы напоминают вам, и чтобы вы хотя бы о чем-то задумались. А когда повзрослеете, наберетесь ума, да, тогда вы должны будете понять смысл этих законов. И эти законы обрезания никого не сделали еще святым. Крестик на шее, крещение в воде, хоть с полным, хоть с неполным погружением, никого еще не освятил. А мы именно этим занимаемся внешней религиозной атрибутикой. Внутренность наша, она вообще, как говорится, Богом не затрагивается, нам такое даже и в голову не приходит, нам не говорят об этом. Да, говорят там про чистое сердце. Ну как оно должно стать чистым? Каким образом? Никто не говорит. А какое наше участие? Опять молчание. И мы, заметьте, буква убивает. Вот я, грешник, исполняю букву закона, не понимая духа, не понимая смысла. Во мне нет животворящей Божьей работы, работы Божьей благодати. Буква меня убивает. В каком смысле? Моя духовность становится все более и более, как говорится, мертвой. У меня некротические процессы внутри. Вы понимаете, да? Сначала я слушал, что грех непобедим. Потом, исполняя обряд, убедился, что я не таким греховным и остаюсь, да? А потом я уверовал в это. И становлюсь уже убежденным, грех непобедим. Ну, если грех непобедим, ну, значит, мы не входим в исчисление народа Божьего. Нас Бог не исчисляет. Значит, мы не отделились, вот как написано, так выйдите из среды их и отделитесь. И я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Выйдите, отделитесь. Ногами мы вышли, евреи вышли из Египта, но египтянами остались и в земле ханаанской. Я уж не говорю про пустыню, где все легли костями. Все египтяне еврейской национальности легли костями в пустыне, за исключением двух человек. Мы вышли как бы из мира, перестали пить, перестали курить. Это хорошо, не все вышли и не все перестали курить и пить, да. Есть те, которые немного ради недугов желудка, у них сегодня желудок болит, да. А есть те, которые курят, ну, я имею в виду, это так в основном на Западе, да. Там и религия такая, там и политика, там и люди, там и ценности, знаете, с какой стороны человека, да, находятся. Поэтому мы, выйдя из мира ногами, не вышли из него душой. Теперь смотрите, если мы душой с этим миром, с этой родиной, с этим народом, да, ну тогда мы и живем по законам этого мира, этой родины, этого народа. Тогда у нас и возникает вопрос, бьют в одну щеку, дайте ему сразу две, сдачи давай. У нас другой царь, другая родина и другие ценности. Дальше читаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 текст. Но настанет время, и настало уже, слушайте, когда истинные поклонники, я чуть перефразирую, когда истинные верующие, настоящие христиане, Божьи люди, слушайте, будут поклоняться Отцу в духе с маленькой букве и истине. Ибо, вставляю одно слово, только таких поклонников Отец ищет себе. Что означают эти слова? Что значит поклоняться Отцу в духе? Ну, помните, я не буду вспоминать эту историю, да? Помните, там разговор был какой? Отцы наши поклонялись на этой горе. Я задаю вопрос. Если на этой горе, то как они поклонялись? Внутри или они поклонялись внешне? Заметьте, шли на буквальную гору, поднимались на гору и поклонялись, как вы понимаете, я уже головой вам показываю, поклоны челобитную отбивали до самой земли. Вот там надо вот так вот лбом, вот извините, я ничего не имею против, но так как, знаете, это интересный факт. Посмотрите на нынешних ортодоксов, да, на голове как я говорю, чубетейка это, да? На лбу тут у них, знаете, коробочка со словами из закона, потому что написано, да будут слова твои, вернее, сии слова мои, Бог как говорит, пред глазами твоими и помышляй о них. Так вот, я говорю, ну написано уже, делайте до конца, пред глазами, вот так прямо на глаза коробочки оденьте, две коробочки на каждый глаз. Может, под машину попадете и поймете что-нибудь, да? Вот тут у них, как говорится, на лбу где-то коробочка. Вы поняли? Не в сердце, на лбу коробочка, на голове тюбетейка это, да? И головой, и в храме, и на горе, и вот так, знаете? И я к чему говорю, и заметьте, как они вот это сидят, извините, вот все время вот это вот так головой, да? Вот попробуйте помолиться Отче наш, вот так головой делаете. И вы поймете, что даже зазубренная молитва начнет давать сбои. Вот это, чтобы вы знали. Вот это к ним придет Христос. Вот тот, который говорит вот эти слова через своих апостолов. Да. Вот этот народ, вот этот вот, извините, да, вот он будет, князь, народ будет князем земным, да, князьями и царями будут. А мы будем рабами. Вот представьте, какими мы должны быть, чтобы мы вот это, такими вот дятлами были. Истинные поклонники поклоняются, обратите внимание, не на той горе и не на сей горе. Наступает время, как я уже вам зачитал, да? Или настанет время, и настало уже. Истинные поклонники поклоняются где? В духе. В истине. Что значит в духе? Внутри, в сознании. Там должна произойти перемена. Что значит в истине? По-настоящему. Ну, кто-то скажет, истина это Слово Божье. Ну, по Слову Божьему. Слово Божье, вот я вам дальше зачитаю буквально следующее место Писания, да? И вы поймете. Настоящее поклонение, истинные поклонники поклоняются по истине. Где? В духе, внутри себя. Я задаю вопрос. Вы слышали, знаете церковь? Если знаете, сбросьте адресок и телефончик, и координаты какие-то, да? Вы знаете церковь? Вы знаете проповедника, который не рассказывает, что надо поклоняться в духе истине, и дальше побежал, так и не объяснил. Что значит поклоняться в духе? Ну, я вам вчера зачитывал, да, из 1 Коринфянам 13 главы. Не мыслит даже зла. Вы понимаете, нет? Мышление это внутри, это в духе, это в разуме. Даже не мыслит зла. Раздражение откуда начинается? Вы думаете, что язык раздражается и губы тут, как говорится, психуют, да? Это из сердца исходит. Поклоняться Богу в духе, это поклоняться Богу внутри, по-настоящему, поистине. И только таких поклонников Отец ищет себе. И я опять задаю вопрос. Вы вообще знаете такую церковь? Где именно этому учат людей вот так, как надо поклоняться? Вы знаете такую церковь? Вас учили этому? А если мы не знаем, как внутри поклоняться? А это ведь работа Святого Духа. А для этого надо знать, как голос Святого Духа работает, да. Как его услышать, какие его, как говорится, параметры, показатели, да. Как отличить этот голос Божий от голоса сатаны. Далее. Что, голос этого Святого Духа, он что, меняет сердце? Нет. Он только научит, наставит, напомнит. А вот вникнуть в это слово. В духе, в сознании и прибыть в нем, в размышлении, в этом слове, да, размышлять, брать крест, нести крест, распинать свои плотские похоти, а это наша работа. Нам вообще сказали, это вопрос, как говорится, запрещенный, табу. Грех не победим. Вот куда вы не потыкнитесь? Даже там, где говорят, что грех победим, но это работа Христа. Я всегда задаю таким людям вопрос, почему Христос, уж извините, не совсем, как говорится, красиво, да, почему Христос настолько ленивый? Вот по-вашему Христос должен эту работу делать. Вы молитесь, молитесь, просите, просите, поменялись? Нет. Вы поняли, почему человек остается и раздраженным, и обиженным? Они работу, которую на них Бог возложил, они возложили на Христа. Ты придумал, ты и делай. На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот такие мы с вами, к сожалению. Так вот я говорю, истинные поклонники, истинные христиане, это те, у которых Царство Божие, как я уже вам зачитывал, да, внутри этих людей. Это атмосфера. Это настроение, это мысли, это чувство. Все облечено в положительные эмоции. Так будем говорить, или мирные тональности, да? Следующее место Писания. Матфея 23 глава с 25 по 28 текст. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры! Обратите внимание, что очищаете внешность чаши и блюда. И мы что делаем?» Это нам написано, дорогие. Вы думаете, что это написано только тем, да? Мы очищаем внешность. Одежду приготовили для нас собрание, чтобы чистенькое было. Пред лицо Божье мы идем с вами, да? Далее. Внутри могу ненавидеть человека, но заходя в собрание, ой, сестричка, ой, братик, сколько лет, сколько зим, какие люди и без охраны, ой, как радостно, как им приятно видеть дорогие лица, повернулись и пошли, разговора не о чем вести. Мы можем ненавидеть, но делаем вид благочестия, вы поняли? Силы благочестия нет внутренней. Быть таковым внутри, а Бог смотрит внутрь на сердце человека, а не на лицо. У нас этого нет. И мы, вот смотрите, раздражаемся, но при ком-то стараемся сдержать себя. Но внутри у нас там бухтит вулкан и плюхает магма горячая и красная. Но при ком-то мы сдерживаемся. Мы жадные. Но объясняем это, ну, чтобы вид благочестия был, да, рассудительностью. Мы психанули, мы сорвались, мы кого-то оскорбили, на кого-то накричали. Объясняем, ревность по доме Господнем снедает меня. Заметьте, мы вечерю совершили. Мы переживаем, какой хлеб должен быть. Как его надо печь, соль надо, не надо, масло надо, не надо. У нас символы, понимаете? Масло – это Дух Святой. И мы начинаем спорить, как Христос, когда его распяли. Он же был оставлен Духом Святым, да? Да. Значит, масло не надо. И вот если без масла мы съели, мы стали преподобными, как Папа Римский. А если с маслом, трубаном? А я задаю вопрос. А когда Христос совершал вечерю, он в этот момент был оставлен Святым Духом? А вроде нет. Так может быть было с маслом, это, как говорится, хлебца, да, маца? Ну, получается. Так я говорю, по какому, как говорится, признаку надо определяться, с маслом или без масла? Когда его распинали, он был оставлен Духом, или когда его еще не распяли, он совершал вечерю и был со Святым Духом. Спорим, из чаши или из стопки, да, из стопочек надо принимать вино. А что это за вино? А что это за хлеб? О чем они говорят? К чему нас призывают? А у нас на эту тему вообще, говорится, громкое молчание. Вот и делайте выводы. Мы фарисеи. И почему написано «горе вам»? Горе вам, что идете на вечерю, только перед вечерей формально примиряетесь, а потом опять начинаете, как говорится, дуться на брата или на сестру. А может и на церковь, а может и на пастыря. Горе вам, такие люди. Горе, что вы говорите людям, что вы их любите. При этом в тайне или за глаза где-то выплескиваете свою ненависть к этим людям. Горе, когда вы улыбаетесь и говорите: «Я рад тебя видеть», а внутри голос: «Глаза мои твои тебя не видели». Горе, что спорите, когда и как надо креститься, с полным погружением, неполным, веничком или без веничка. Всплыла нога или не всплыла. Горе вам! Разве в этом дело? Вы отцеживаете комара. А главное, важнейшее в законе — суд, милость, правду, веру, да, вообще выбросили, упустили из виду. Так вот, горе, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Вид благочестия создаете, чтобы показаться благочестивыми пред людьми. Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Вы много слышали проповедей о том, что внутри надо быть чистым. Вы много слышали про вид благочестия. И что такое не вид благочестия, а сила благочестия. И как ее приобрести, эту силу. Фарисей слепой, обратите внимание: очисти прежде внутренность чаши и блюда. Вы понимаете, тут же речь идет не о чаше и не о блюде. Под этими словами подразумевается каждый из нас. Наше сердце, наша мысль – это наши кастрюли, это наши чаши, это наши блюда с определенным содержимым. Заметьте, очисти. Это Христос говорит кому? Богу, Отцу, чтобы Он Духом Святым очистил внутренность. Но если Бог этим занимается, чего тогда Христос говорит: горе вам, книжники и фарисеи, за то, что Бог ничего не делает, не очищает, не освящает вас. Написано: ты, фарисей, очисти. И это слово можно применить каждому из нас. Мы должны очистить прежде внутренность нашей чаши и нашего блюда или нашей кастрюли. Извините, мы кастрюлеголовые. И смотрите: очисти прежде внутренность, чтобы чиста была и внешность. Заметьте, с внешними пороками бороться не придется. Да, вначале, пока там внутренность не почистится, придется обуздывать, пусть даже по-фарисейски, да. Но главное, чтобы уже хотя бы начался процесс внутренний, да. Но если мы дойдем до сути, поймем внутренний процесс, который там происходит, природа греха, механизм греха, как происходит грех и как он побеждается, в Библии кругом написано, что надо делать. Рецепты простейшие, я не буду сейчас их повторять. Мы же этого не делаем. Мы, знаете, как тот лебедь, очищаем, или гусь какой-то, или утка, да, все перышки очищаем, ну, чтобы быть красивым, чтобы вдруг пару найдем себе, да. Я вот, вы слышали, да, лебединая верность там, у меня тут, как говорится, рядышком озеро, да, я наблюдаю, на всем озере одна пара, каждый год они прилетают. Такие хорошие, такие милые. Но больше ни одного лебедя здесь не должно быть. Они будут гонять, они будут бить до тех пор, пока не улетит. Это озеро мое. Это вот, знаете, перышки беленькие, красота, конечно, есть, да. Ну, это как и голуби иногда, да, вот говорят, голубь мира, они вот грызутся. Вы видели, наверное, как они дерутся друг с другом. Вот и делайте выводы. Очисти прежде внутренность, чтобы чиста была и внешность. Если внутрь мы пустим Христа в лице Святого Духа, в лице голоса Его, да? Если научимся слышать, возьмем крест и будем распинать плоть, которая будет противиться. Если прибудем вот в этом законе, законе свободы, изменится внутренний мысль, внутренний мир. Мысли изменятся, чувства изменятся. Но при нашем участии, заметьте, сознание ученика меняется. Он слушает объяснение учительницы, там, допустим, по математике или по физике. Он этого не понимал, и там, как говорится, он не мог до этого додуматься. Вот он сидит, слушает. Учительница объясняет. Он вникает, если вникает, конечно, да? Далее. Не понял, он спрашивает. И когда ему повторно объяснили, он там уточнил какие-то детали, он говорит, все понял. Она говорит, а ну иди к доске, попробуй решить эту задачку. Он выходит и решает, говорит, да, действительно, ты понял. Заметьте, изменилось сознание. Пропал страх, что это какая-то такая, знаете, наука, которую не усвоить или не освоить, да? Вот когда я думаю, а Бог мне объясняет, а я вникаю, а я размышляю, а я уточняю, переспрашиваю, да? Это называется молитва духом. Непрестанная молитва духом, это постоянный разговор. У меня меняется сознание. Я начинаю смотреть на того человека, которого я ненавидел, начинаю смотреть уже не своими глазами плотскими, глазами Божьими. И уже начинаю понимать, что уже немножечко мне становится его жалко. Уже не так рьяно хочется с ним сражаться. И если я не останавливаюсь, если я продолжаю размышлять, Дух Божий учит, а я учусь, я перемалываю эту информацию, как говорится, как в кофемолке, да? Я начинаю понимать и прихожу к какому-то моменту, когда говорю уже внутри, Господи, я понял, все, с этого момента я вот это не делаю. С этого момента мне этого человека уже жалко. А поняв потом, что все люди, как говорится, одним миром мазаны, я начинаю понимать, что и других людей жалко. Изменился внутренний мир, и пропали мои внешние греховные проявления. И я вам говорю, заметьте, Бог исчисляет, заметьте, свой народ истинных поклонников, которые поклоняются не на горе, я добавлю, крамольную мысль добавлю, и не в церкви. Как некоторые говорят, только там, вот надо туда идти, там Дух действует, а дома? Не, дома не действует. У меня была когда-то ситуация, когда травили, я иногда не шел на собрание, просто, знаете, приходишь, проповедь только под тебя. Не в смысле, что обижена, а в смысле, что сидишь 3 часа, сиднем, деньги сдал, ни за что, ни про что, да, Богу как бы. Никакой мысли, никакого, как говорится, направления мысли. Ну, хоть бы что-нибудь реально. Ну, и, как говорится, бывает, не пойду на собрание, да. Не поймите, что там я злоупотреблял. Иногда думаю, там дома почитаю, гораздо более пойму. Гораздо большему научусь из Слова Божьего. И когда... Бывало, там не пошел на собрание, просто открываю Библию, сажусь и пошло. И вот, как говорится, сел там в 9 утра, да, 4 часа уже, как говорится, после полудня, да, уже и 5. Я забыл, я не завтракал, я не обедал, я не пил, я в туалет не ходил. Все рассосалось, все забылось. Мысли. Иногда бывает такое, что я говорю, Господи, хватит, мне уже, я уже устал. А мысли одна лучше другой. Полезнее одна, полезнее другой. И когда говорят, вот некоторые не ходят на собрание, а там Духа Святого. У нас собрание, там Духа Святого нет. У нас собрание, роса Божия сходит. Я говорю, а у меня, говорю, лежу на диване, на подушке голова, открыл рот, открыл кран и полным напором. Нет, дома не работает. Вот это, что я вам рассказываю, я же ни в какой церкви не нахожусь. Я же не хожу ни на какую гору, ни в какой храм. Ну, если позовут, пойду, конечно, но не зовут, не хотят. Заметьте, я не на горе, я не в церкви. Говорят, без рукоположения Дух Святой не работает. Ну, я был рукоположенным, ну и что? Дух Святой работал не от рукоположения. Сейчас я вообще не считаю, это вообще детский садик, эти рукоположения, да. Вот откуда я вам рассказываю? Откуда я вот это вижу, понимаю, вам рассказываю, объясняю, да? Ведь я рассказываю то, что у меня в моем внутреннем мире. То, о чем я думаю, то, чем живу, то, что ценю, к чему стремлюсь. О чем думаю, я с вами делюсь. И я с вами буду говорить на одну тему. Пока буду говорить, кончится собрание. У меня часто так бывает. Я вот говорю вам, да, у меня в этот момент приходят мысли. Еще новая тема. Я ее уже не затрагиваю. Я вам говорю, а сам внутри одновременно думаю, как бы не забыть. Вот это именно текст хотя бы, вот эту детальку. Потом кончается с вами собрание, я быстренько, как говорится, сажусь и делаю набросок, чтобы, ну, не забыть уже. Просто она в этом мысли вернется. Ну, когда вернется, тут вопрос, да? И когда я начинаю одну мысль фиксировать, у меня попутно и две, и три, и четыре, и пять. Я ведь вам рассказываю, как победить. В Библии, оказывается, написано, поступайте по духу, вы не, я добавляю одно слово, вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Ну, чуть надо по-другому сказать. Всегда, постоянно поступайте по духу, по разуму, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти или своего сердца, или своих чувств. Все, весь механизм. Закон духа жизни. Заметьте, слово закон духа жизни. Если мы, как закон, постоянно поступаем по разуму, а именно дух, разум нас ведет к жизни, да? Дух животворит, да? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Если я постоянно поступаю по тому, как велит мне мое сердце, да, приказывает. Если я все время чувствую, слышу голос плоти и повинуюсь, постоянно, систематически, это стало законом, привычкой. Вот недавно я вспоминал, кажется, позапрошлое собрание. Постоянство в добром деле. Помните, да? Римлян 2 глава. Вот насколько все просто. Пустите Бога внутрь. И ваша совесть никогда не одобрит любую даже мысль. Кстати, она тоже приходит не из головы, не из разума, а из сердца. Я имею в виду брать оружие, не брать оружие, давать сдачи, не давать, ненавидеть или любить, да. Это из сердца исходит в основном. Что в сердце, то, как говорится, и в мыслях. Помышление сердечное, обратите внимание, выражение. Если сердце правит балом внутри меня, да, то мой разум на службе у моего сердца. Вот кто плохо учился, говорят, тупой, неразумный, да, стал вором. И заметьте, голова работает, столько способов, столько схем, столько размышлений, как украсть так, чтобы никто даже не понял. Вот и делайте выводы. Разум работает, но на службе у сердечка нашего, глупого и ограниченного. Сердце хочет, сердце любит, голова работает именно только в том направлении. И когда у нас возникает вопрос, вот как освободиться от тех мыслей? Да очень просто. Как полюбить и думать все время, ну, допустим, там, о манго, да? Или там есть какие-то такие заморские редкие фрукты, которых мы никогда не видели. И тут вдруг кто-то рассказывает, очень вкусное, очень полезное. Ну, пока мы не попробуем, мы не будем об этом фрукте думать. Как сделать так, чтобы мысли были мои о том фрукте, да? Очень просто. Пойдите купите, или пусть кто-то привезет, да? Ешьте, наслаждайтесь. Вы уже никогда не забудете этот вкус и этот аромат. Вы чуть что будете говорить, вот как вот, знаете, вот. Я вспоминаю советское время, да, был сок такой, апельсин, кажется, с манго. Ну, такой оригинальный, такой вкусный, я его на всю жизнь помню. Так вот, чтобы все время мысли были, вот те, которые нужны нам, да, надо полюбить то, к чему направляют наши вот эти мысли. Попробуйте, вкусите. Ну, проэкспериментируйте на опыте, убедитесь, насколько это полезно, насколько это важно и ценно. Ну, хотите, ну, я говорю, вот вы никогда, уж извините, то пример такой не очень хороший, да? Ну, вот, говорят, вот надо любить там, уж извините, так, по-плотски даже, красивую женщину. Вы ее не видели. Видели, уж извините, я там конкретно ничего-то. Видели толстых, видели худых, видели таких не очень, как говорится. Да. Ну, говорит, надо любить красивую женщину. Но вы ее никогда не видели. И вот вам вдруг, как говорится, явление этой красивой женщины. Вы увидели. И дальше вы об этом думаете. Ну, пример, как говорится, вы поняли, да? Ну, не очень такой, будем говорить, хороший, но мне тут главное мысль выразить, да? Посидели, вот надо любить такую машину. А мне нравится вот такая модель, марка машины. Ну, берите этого человека, посадите в эту машину. Пусть он сядет, пусть он проедет. Опять я говорю, я не про машины, я никогда не думаю, какую модель. Мне дешевле, экономичнее. Все. Но я просто привожу пример. Человек сел, включил, как поехал, какая мощность, да? Насколько легко руль крутится, да, насколько тихо работает мотор, насколько все слажено. Человек выйдет и скажет, вот это машина. Ну, пусть это будет грезы богатых людей, да, я просто в качестве примера. Хотите что-то полюбить, какую-то пищу, ну, кормите его этой пищей. И, ну, если она действительно такая, как кто-то рассказывает, человек раз поест, два поест, три поест, а потом скажет, знаете, вот как рассказывают историю, кажется, во Франции, там одна женщина уже там раза четыре или пять выходила замуж, да, и все мужья умирают, и все их, как говорится, имущество переходит ей как наследство. Полиция заинтересовалась, спрашивает, скажите, вот, как, вот объясните, почему ваши мужья все умирают? Она говорит, я очень вкусно умею готовить пищу. Они кушают ее, как говорится, до отвала. Потом умирают. Полицейский говорит, как бы, не знаю, это правдивая история, неправдивая. Ну, рассказывает, и мысль правильная, да. Он говорит, а ну приготовьте мне. Она приготовила, он сел. Как говорится, за ушами трещало, да? Молотил и молотил. Говорит, я такого никогда не ел. Я хочу на вас жениться и умереть. Вот и делайте вывод, да? Это я тоже в качестве примера, как полюбить Бога, как полюбить те ценности, божеское естество, как понять, как убедиться, что только это самое полезное, самое важное, самое нужное в жизни для человека и для человечества. Займитесь, попробуйте, вкусите, как благ Господь. Вы влюбитесь, и у вас слюнки, извините, будут течь всегда. Вы только об этом и будете думать. Вот так мысли становятся постоянными именно на эту тему. Когда-то у меня это то же самое было. И о деньгах думал, и о карьере думал, и мало ли о чем еще думал, и жениться думал, и на ком думал жениться. Но это было все, как говорится, в Библии одно, а тут мысли другие, да. Я стал задавать вопрос, говорю, Господи, ну как поменять мне мысли? А ты, говорит, вникни, вот что тебе нравится, что тебе манит, что для тебя притягательно, да? Вот вникни, понаблюдай, ты увидишь, что всегда фантик красивый. А за фантиком всегда что-то не то. Это как вот покойнику рабу. И гроб красивый, и материя, и цветочки, и румяна сделали, да, и припудрили, все как положено. Близко подходишь, вонь. Вот так и человек. Вот так и бизнес. Там есть одна сторона, которая нас завлекает. Вот так и невеста, вот так и жених. Припудрились, нарумянились, вид благочестия, цветочки, знаете. Учтивый, элегантный, или она там такая прямо фифа. И люди думают, о, оно счастье Бог послал. Но потом, оказывается, несчастье Бог послал. И не тот Бог, к которому вроде бы мы обращались. Так вот, заметьте, очисти прежде внутренность чаши блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам. Заметьте, любая религия, это как раз вот это вот, как говорится, погребальная команда. Я как-то еду на машине там где-то на Украине, помню, в районе Донбасса, это еще лет, наверное, 20 назад. Въезжаю в город, с левой стороны церковь такая-то, справа чуть дальше проезжаю, церковь такая-то, дальше опять церковь такая-то, названия разные, здания, да, дальше бюро ритуальных услуг, у меня мысль. Так и там же бюро ритуальных услуг, и здесь бюро ритуальных услуг, и здесь. Но эти хоть назвались нормально, правильно, не лгут. Мы совершаем ритуал. А в церкви так не, как ритуал? Хотя ритуалы же мы совершаем. Преподать вечерю перед смертью, причастие, да? С важным видом эту вечерю в церкви совершить ритуал. Без какого-либо намека на внутреннее содержимое. Вы уподобляетесь гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, и всякой вони. Это я добавил. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, заметьте, это вид благочестия, а внутри исполнены хитрости, ну тут написано лицемерие и беззаконие, а внутри мы чем исполнены или чем наполнены? И обиды, и зависти, и осуждения, и раздражения, и ненависть, и похоть плоти, и похоть очей, и обиды. И что хотите, все там есть. А есть, потому что это, знаете, есть вор в законе, а есть грех в законе. Нам дали закон, что грех непобедим. Живите, дорогие мои, наслаждайтесь грехами, но верьте в какую-то такую святость. Верьте в то, что Бог вас изменит. Мы должны молиться, мы должны просить Бога, а Бог как бы сделает все сам, да? Но почему-то говорят, не надо на себя смотреть, потому что если будете смотреть, то вы поймете, что Бог ничего не сделал, что воз и поныне там же стоит, да? Мы верим, что мы едем, а мы стоим, мы верим, что мы летим, а мы вообще, как говорится, лежим под кустом на траве, да? Вот такая жизнь у нас. Вы поняли, по каким параметрам Бог нас исчисляет, и кто исчислен, и кто входит в число Израиля? Кто внутренне суть таков? Кто внутри победил порок? Снаружи его и не будет. Но если дерево приносит плоды, а плоды какие-то такие, будем говорить, больные всякими садовыми болезнями, да? Ну, как вы считаете, можно ли вылечить дерево срыванием плодов там и выбрасыванием их куда-нибудь там в компостную кучу? Это сок такой, это корень такой, это ствол такой. Потому такие плоды. Борьба с грехом. Вот я не буду делать это, но я же хочу, я же остаюсь. Я не родился свыше, я согрешу. Заметьте, рожденный свыше грешить не может. Почему? Изменение происходит на уровне помышлений и намерений сердечных. Меняется внутренний мир, и он уже не может грешить. Вы поняли, нет? Ну вот буду я бороться с прелюбодеянием, допустим. Или с воровством, или с пьянством. Вот некоторые люди задают такие вопросы. Вот как победить пьянство? Вот я сколько раз не бросал, сколько не давал слова себе, там, матери, жене, детям, да. А все равно я... Меня тянет, это уже, наверное, Саша, болезнь, да? Я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, вот ты, говоришь, зарекался, слово давал, бросал, да, это и хоть курево, хоть, знаете, хоть выпивка, да, хоть блуд, неважно что. Принцип один и тот же. Ты, говоришь, бросал. Я задаю вопрос. Вот ты понимаешь же умом, что это плохо и кончишь плохо. Ты же вот недавно хоронил своего собутыльника, да? Да. От выпивки помер? Да. Поминали с выпивкой? Да. Сердечко застучало, печенка стрельнула? Да. Мысли приходили, что ты завтра коньки откинешь? Да. Поэтому, говорит, я и хочу бросить. Хорошо, ты хочешь бросить, что ты для этого делаешь? Ну вот я бросил, не пью день, не пью два. Я говорю, хорошо, бросил, не пью день, не пью два. О чем думаешь? Ой, так хочется, так тянет. Я говорю, так слушай меня. Ты все время думаешь о том, а думаешь о том, потому что сердце тобою, как говорится, управляет, и сердце хочет выпивки, оно уже привыкло. Но ты борешься с выпивкой и все время об этом думаешь. Тут уместно вспомнить анекдот, да? Когда человек говорит, все, бросаю, больше не пью. Ну, не пью, не пью, не пью. Заметьте, это как бы внешняя сторона, я рассказываю, да? А внутри там что-то свое. То есть внутри хочется выпить, но я не пью. Я бодрюсь, я креплюсь, да. И я, так как хочу выпить, а борюсь с выпивкой, да, с пьянством, то я придумаю себе вот такие вот, как говорится, ситуации. Ну что я вот борюсь, 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 борюсь. А разве это борьба? Вот если пойти в магазин, купить бутылку водки, поставить перед вот собой на столе, смотреть и бороться. Ну и вот пошел, купил, поставил и борется. И не пью, и не пью. Потом мысль приходит. Ну что это за борьба? Если вот в рот набрать и не проглотить. Вот это борьба. А что это борьба? Ни водки нету перед глазами, ни в рот не набрал, да? И вот он взял в рот и борется, борется, борется. И проглотил. И говорит, ну надо же. И не хотел пить. Ну типа победил почти, да. И выпил. Выпил, но не хотел, но не хотел пить. Уже не хочется пить, понимаете, да? То есть вот есть внутренняя сторона процесса, есть внешняя сторона. И я вот рассказываю, что если ты думаешь о выпивке, вот это перед глазами, вот, или там читаешь книги на то, с чем ты борешься, на ту тему, да, смотришь там какие-то фильмы, где вот то показывают, с чем ты борешься, да. Я говорю, а как ты вообще освободишься, когда мысли? Это, извините, опять нехороший пример. Все, борюсь с прелюбодеянием, а как бороться? Ну, да пусть женщина, извините, обнаженная будет, я буду смотреть и буду бороться. А потом, ну ладно, пусть ближе станет, и буду бороться. Ну потом просто рукой потрогаю, и буду бороться, буду вырабатывать внутри. Потрогал там, потом, говорит, ой, как так получилось? Вот приблизительно, чтобы вы просто поняли, да? Мысли должны поменяться. Ценности должны стать другими. Надо думать о чем-то таком другом или понять хотя бы подноготную той того предмета, о котором мы думаем, мечтаем и который нас тянет к себе. Вот и делайте выводы. Мы с вами вообще, я говорю, профессиональные фарисеи. Если внутренний грех непобедим, а это внутри. Если про внутренний мир, что там надо делать, нам ничего не говорят, в Библии написано. Если мы смирились с тем, что грех – это нормально. Мы во Христе святы, вы поняли, да? Я украл, ну, Христос уже взял, как говорится, и скостил мне срок. Я говорю, свободен, сидеть в тюрьме не будешь. Ну, вот так это называется. Мы святы во Христе. А на самом деле, как говорят, наша праведность, как запачканная одежда. Но Христова праведность, она сверху все покрывает, вот эту всю вонь, да? И во Христе мы не воняем, во Христе мы чистенькие, беленькие, пушистенькие. Но на самом деле без Христа, да-да, мы вытворяем каждый день кто что и кто на что гораздо. Теперь обратите внимание, Филиппийцам 3 глава, 3 текст. Потому что обрезание, обратите внимание, тоже об обрезании. Это то же самое, что о крещении идет речь. Потому что обрезание, кто на самом деле обрезанный? Мы, слушайте, служащие Богу Духом. Что такое служащие Богу Духом? Внутри у которых Бог и мысли, и помышления, и намерения, все о божественном. Все с божественным связано и о божественном помышляет. Это говорит о чем? Человек обрезанный, обрезанный по-настоящему. Не по букве, не по обряду, а по духу. Заметьте, в данном случае служащие Богу духом, то есть разумом, а если разум уже управляет, то дух тут еще, добавляю, и внутренним миром, так будем говорить, вообще мир, праведность, радость, да, это уже и на сердце переходит. И заметьте, и хвалящиеся, заметьте, служащие Богу духом, это имеется в виду внутренним миром, да, и хвалящиеся Христом Иисусом. Я задаю вопрос, а как это хвалятся Иисусом Христом? Каким? Который на небе, на престоле одесную Бога сидит, да? Нет. Который умер на кресте на Голгофе 2000 лет тому назад? Да нет. Если мы служим Богу внутренним миром, то это говорит о чем? Что Христос во мне и я во Христе. И я, ну, хвалюсь, здесь не в смысле хвастаюсь. А я как бы свидетельствую, что я внутри такой, потому что Христос вот такой внутри меня. И дальше написано. И не на плоть надеющиеся. Что такое на плоть? Не на плоть надеющиеся. Люди плотские, они повинуются плоти. На нее надеются. У нас, заметьте, советы какие. Сердцем надо слушать, сердцем надо слушать. Так я говорю, слушай, дорогая, ты же сердце слушала, когда вляпалась вот с этим бандитом, думала, что он, как говорится, ученый, да? Ты же сердце слушала, да? Ты же сердце слушала, когда, извините, сидела за столом, жрала, а потом скорая помощь забрала. Сердце слушала, да? Тебе же сердце говорило, что надо тому рассказать сплетню про того и настроить вот того против того и с ним в союз вступить против этого, да? Это ж сердце у нас. Ибо из сердца исходят все человеческие пороки. Вот это заметьте. Когда мы слушаем сердце, это получается, мы слушаем, мы надеемся, мы верим нашей плоти. Нами управляют эмоции. Внутри нас механизм простейший. Две березы, между которыми мы заблудились. Есть разум, показываю. Есть чувство, сердце. Борьба внутри между разумом и чувством происходит. Через чувство действует сатана. Да? Плод стал вожделенным Еве, помните, да? Он так рассказал про запретное дерево и запретный плод, что Бог запретил, потому что, ну вот он такой недогадливый, он создал дерево познания добра и зла, но не знает, как вас сохранить, и просто вас напугал, настращал. Если ты съешь, ты будешь как Бог, а Бог же не любит конкурентов. И вдруг открылись глаза, и вдруг плод стал вожделенным. Стану Богом. Вот сейчас возьму, нажрусь и стану Богом. Слово вожделенное – это желанное, это чувство, это эмоции. Вот с тех пор женщина, в основном, женщины в основной своей, в основном своем количестве, да, они вот такие эмоциональные. Эмоциями руководствуются. Замуж выходят в основном эмоциями. Далее, не получается в браке, опять психи, истерики, опять те же самые эмоции. Там головы нет. Воспитание детей точно та же картина. Эмоции, жалко, дитя, дурное, дурковатое, припадочное. И благодаря вот этой матери. И все равно и не тронь, и воспитывать нельзя, и вырастет, и я молюсь, и я верю, он поумнеет и станет профессором медицины. Вот и делайте выводы. Вы поняли, да? Хвали, если мы внутри, занимаемся внутренним миром, то там Христос появляется. С голосом Святого Духа, с теми мыслями мы впускаем Христа. Когда мы позволяем Христу внутри, в наших мыслях, пребывать на ПМЖ, как говорится, пускаем его, да? Не временное, да? А на постоянное. Он там поселяется. Мы слушаем, мы учимся, у нас меняется сознание, мы берем себя в руки, где-то ограничиваем себя, где-то бодрствуем, берем крест, да? И потом это становится, Христос сначала пришел на ПМЖ, а потом стал гражданином моего внутреннего мира. А я его. И вот этим Христом, который внутри. Христом, которого, ну так, мы можем показать. Я дальше вам, ну не сегодня уже, наверное, прочитаю текст, где они в мире сём поступают, как он. Вы слышите, да? Не больше, не меньше, как он, а мы говорим, невозможно. Вот тем Христом и хвалимся. В смысле, заметьте, Христос внутри – это наша слава. Хвалимся как бы, ну не демонстрируем, не специально, да? Христос внутри – это сияние Божьей славы, которое может быть на моем, на вашем лице. Заметьте, что такое обрезание? Это святость. Что такое крещение? Это святость. Что такое несение креста? Это святость. Что такое борьба с грехом? Это святость. Что такое Царство Небесной силой берется? Это святость. Это борьба с грехом. Да? Что такое крест взять? Это борьба с грехом. Это опять святость. Это все к святости. Других вариантов нет в Писании. И святость должна быть внутри человека. Кто-то позаботился, кто-то сильно приложил, как говорится, старания, чтобы когда-то первая христианская церковь, которая была образцом, образцово-показательная церковь, церковь, которая была чиста, чтобы со временем иудаизм снова проник в христианскую церковь, и чтобы уже, вот заметьте, Новый Завет, послание Петра, Павла, Иакова, уже здесь написано, как сюда проникает иудаизм, фарисейство, саддукейство, книжничество, гробовчество, да, бюро ритуальных услуг. Сегодня не важно, кто в какую церковь ходит, не важно, кто как крестится, в какую доктрину, в какой день там, верит или соблюдает. Мы с вами, книжники и фарисеи, которым написано: горе вам, гробам окрашенным. Или вы берете, или мы беремся и что-то делаем и меняем, или не удивляйтесь, что мы не народ Божий, что нет защиты Божьей, что мы страдаем, как и все люди, ну, при этом поем в хоре, да, молимся, Отче наш, Иже си на небеси, да, произносим. День святой у нас, мы не святые. Обряд у нас, святыня великая, а мы не святые. Так вот, я еще раз напоминаю, давайте определяться с нашей Родиной. Давайте эту Родину полюбим всем сердцем, всей душою. Потому что основой этой Родины является Бог. Возлюби Бога всем сердцем и всей душой. И когда ты его полюбишь, все остальное будет неинтересно. Не пойдешь ты под чужими знаменами. Ни на войну, ни на вражду, ни на споры, ни на разногласия. Ты будешь совершенно другим, может быть, чудаковатым человеком. Но в хорошем смысле этого слова. Давайте сделаем для себя вывод. На каком мы пути, где наша Родина и Родина ли она у нас? Я не раз слышал такие слова. Одни и те же люди, ну они же, как говорится, не контролируют, что они говорили вчера, что они говорили сегодня. Вчера черное было, сегодня белое, а говорили об одном и том же. Какой-то день, Господи, когда ты уже придешь, когда кончатся эти мучения. На следующий день буквально. Это мой опыт, мое наблюдение. На следующий день, ой, ну я говорю, что давайте будем делать, чтобы Христос пришел быстрее, да? И этот же человек, эта женщина, сестра. Ой, Саша, ну дело в том, что вот надо же еще детей поднять. Да, я говорю, потом старший у меня уже в университет поступает. Ну, надо же еще то, надо это, надо же пенсию заработать. Я говорю, вы понимаете, да, один и тот же человек. Вчера говорит, ой, быстрее бы пришел Господь, чтобы кончились проблемы. Другой день, тот же самый человек говорит совсем другое. Ой, пусть еще помедлит. Кто меня давненько слушает, тот, наверное, помнит, как я рассказывал. На вот эти мысли, да, связаны с этой темой. Невеста такая у Христа интересная. Христос говорит, невеста, люблю тебя, я буду ускорять пришествие. Она говорит, ну подожди, тут у меня и Ваня, и Петя есть, и Георгий есть. Ну, тут, я тебя люблю, замуж за тебя, ну дай нагуляться мне и с Петей, и с Ваней, и с Георгием. Вот странности вот такие. Странности христианской жизни. Христианское надо брать в кавычки это слово. Так что определимся с ценностями, определимся с Родиной, и вы поймете, рука не поднимется ни на кого. У Христа же не поднялась, помните, не смел произнести укоризненного суда кому? Сатане. Ну я задаю вопрос, кто-то хуже есть на земле? Хуже сатаны. Вы понимаете, почему задал такой вопрос? Если сатане нельзя было сказать укоризненного суда, если Христос ничего подобного не сказал тем, которые его распинали, или тем, которые строили козни против Христа и довели до распятия, он сказал, прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Не вмени им всего греха. Понимаете, да? Вы представляете, Христос с мечом, с пистолетом, с артиллерийским орудием, во имя Иисуса Христа огонь. Я думаю, вы понимаете, к чему я это все говорю. Если мы с той Родиной связываем свою жизнь, если мы граждане полноценные, поклонники, которых ищет Бог в духе и истине, все, что с этой землей связано, с этими родинами, будет абсолютно неприемлемым для нас. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.